Послание святого апостола Павла к римлянам. Сегодня мы прочитаем текст вместе с вами, все вместе. 8 глава, с 31 по 39 стихи. 8 глава, послание святого апостола Павла римлянам, с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Вот такой текст мы прочитали. Уверенность в безопасности церкви. Такова сегодняшняя тема. Итак, мы снова с вами в послании апостола Павла к римлянам. Два воскресенья подряд мы были с вами в 6 главе. И мы рассуждали о том, что значит иметь спасение. Это значит сообразоваться с Иисусом Христом в Его смерть и в Его воскресении. Так вот, каждый раз, когда я внимательно слушаю, а я верю, что и вы внимательно слушаете тоже, на библейском часе это замечательное послание апостола Павла, огромнейшей важности послания, которое сыграло огромную роль в жизни многих ведущих благовестников и реформаторов. Вот оно очень сильное. Когда я слушаю это все внимательно, и дома, когда я закрепляю эти уроки домашнего исследования, я все больше и больше восхищаюсь силой всеобъемлющего Евангелия, которое заключено в этом послании. Так вот, это Евангелие, это послание, оно пронизано Евангелием от Альфа до Омега, от начала и до конца. Итак, что же этот фрагмент Священного Писания. Что сказать на это? Заметьте, какая торжественность, какая возвышенность, какая эмоция апостола Павла. И когда мы это читаем, хочется спросить: Павел, не слишком ли ты дерзновенно и самоуверенно пишешь? Не правда ли? Заметьте, он говорит: «Я уверен». Заметьте, как он говорит, что сказать на это: «Если Бог за нас, кто отлучит нас от любви Божией, кто может обвинять, кто может осуждать?» Павел, наверное, ты слишком много берешь на себя. Наверное, надо что-то добавить сюда, потому что в нашем сознании оно не все укладывается. И многие из верующих людей, они говорят, надо что-то добавить. Почему? Потому что мы живем и продолжаем жить в окружающей среде, развращенная среда, греховная среда. Это мир, который постоянно окружает нас. Вы знаете, Павла не нужно было убеждать, в какой окружающей среде он живет и он находится. Павел больше всех нас вместе взятых ощущал на себя действие этого греховного мира. Где бы Павел ни появлялся, всегда за ним следовала вот эта толпа разъяренных его врагов, его противников, которые в ярости своей не готовы были стереть его с лица земли. Почему? Потому что Павел не стыдился благовествования Евангелия, которое для него была сила, и он этого не стыдился. А Евангелие, благовествование Христово, это, вы знаете, для грешных людей, невозрожденных людей, это как соль на рану. Это как для больных глаз, когда он на свет выйдет. Они не могут этого воспринимать. У них бунт поднимается. Так вот, Павла всегда сопровождали подобные люди. Так вот, Павел больше всех нас видел и понимал всю серьезность вот этих дьявольских сил, а также всю тяжесть скорбей и страданий, которое ему пришлось переживать как апостолу. И он их перечисляет. И он перечисляет их не понаслышке, что он где-то там прочитал, что там где-то в Африке, в Эфиопии гонят христиан или еще что-то. Нет, он это не понаслышке знает, не по картинке он это знает, а он это переживал на собственной своей коже. Он это переживал, это все нес. Вся его жизнь земная была служением Богу, она была сопряжена страданиями, переживаниями, скорбями, гонениями. Вот какова жизнь. И он устоял. Да, он переживал внутреннюю борьбу, Павел. Да, он иногда переживал уныние. Да, было у него. Ему сам Господь являлся. И он сказал, Павел, проповедуй в этом городе, продолжай. Такой был Павел. Он даже не всегда делал то, что ему хотелось бы. Помните, он в 7 главе говорит об этом. Доброго, чего хочу, не делаю. Да, он тоже был человек. И все же я хочу сказать, что Павел провозглашает торжественно следующую мысль. Если же мы истинные христиане, то даже если мы находимся, даже если мы живем, если мы находимся в действительности в кругу самой, что ни есть, разъяренной окружающей среды, посмотрите на чудные благословения, о которых пишет Павел здесь в послании к римлянам. Если вы внимательны, посещали сюда, всегда уроки воскресной школы, вы должны заметить, посмотрите, какие благословения мы имеем, какую одежду дал нам Господь. Одежду праведности. Это одежда, генерированная там, на небе, перед престолом святого Бога. А он взял нашу грязную одежду, одел на себя, нам дал новую, свою праведность. Он одел нас праведность свою. Благословение. Посмотрите, что мы имеем дальше. Мы имеем мир с Богом, оправдавшись верой. Это благословение. Мы имеем жизнь вечную. Теперь мы свободны от осуждения. Посмотрите, что он говорит в 8 главе. Итак, то нет ныне никакого осуждения. Заметьте, нет. Он категорически заявляет, нет ныне никакого осуждения. Кому? Тем, которые во Христе Иисусе. Какое благословение для церкви. Какое благословение для верующих. Мы имеем сыновство. в этом послании, посмотрите, о чем здесь говорится, мы имеем сыновство, 14 стих, все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Теперь мы не жалкие, нищие, дорогие мои, мы сыны Божии, мы сонаследники Христу, то есть мы разделяем наследство, которое принадлежит нашему Спасителю Иисусу Христу. Вот чем мы владеем. Мы дети Божии. Чем мы живем? И это то, что никто от нас не может отнять. Павел утверждает, то, чем мы владеем, никто, мы наследники, мы имеем надежду искупления, мы имеем ходатайство Святого Духа, мы живем в суверенной власти Бога Всемогущего, 28 стих. Мы имеем благословение Божьего избрания. Не мы его избрали, а Он нас избрал. Какое благо для нас! И заметьте, что когда вы будете читать о всех этих благословениях, заметьте, о всех благословениях Павел пишет, употребляет глаголы прошедшего времени. Вы замечаете? То есть Павел уже пишет как о фактах, свершившихся фактах. Не о том, что когда-то может быть будет, а может быть не будет, то ли дождик, то ли не дождик, мы не знаем. А он говорит о том, что уже свершившийся факт. Любое благословение, которых я прочитал, посмотрите, как он пишет. Свершившийся факт. Вы знаете, что ничто с такой яростью сегодня не атакуется, как атакуется послание апостола Павла к римлянам. И оно атакуется кем? Либеральным христианством. Почему? Потому что у них аллергия, когда они читают на него. Но аллергию можно лечить. И духовная аллергия очень легко лечится. Нужно Господу повиноваться. Нужно признать Его своим верховным владыкой и покориться Его воле. Аллергия пройдет. Все. Никакого бунта внутреннего не будет. Признать себя абсолютно ничтожным, беспомощным, беззащитным, нищим, жалким и прийти к Богу. И тогда все прекратится. Признать Его верховную власть, суверенную верховную власть. Итак, первое, заметьте, уверенность в безопасности церкви. Смотрите, что говорит апостол Павел, как он начинает. Что же сказать на это? Что ты хочешь сказать, Павел? Бог за нас. Я не знаю, вдумайтесь, порассуждайте об этом. Мы уже прошли это на уроках воскресной школы, все. Рассуждайте, какие неоспоримые преимущества имеют дети Божьи, какие неоспоримые преимущества имеет церковь. Посмотрите. Как мелко сегодня христианство мыслит о Боге. Как мелко они видят в Бога. Они, ой, меня Бог чудно благословляет, что я не попрошу, Он дает. Они видят Божье, то, что Бог за нас, а они видят в чем? SSI дает, Medicare дает, там еще что-то, там еще что-то, там еще что-то, и все. Вот это такая мелочь, и они, о, я вижу, что Бог меня любит, потому что всегда мой желудок полный, набитый. А если нету ничего, то значит и Бог не благословляет. Говорят, что Да, в действительности Бог меня благословил, и моя жизнь изменилась, и теперь говорят, ну что, он раньше пил, теперь не пьет, он не курит, он не ругается, он зарабатывает хорошо и тому, да, тому подобное, он с женой не дерется, не ругается. И в этом благословение, конечно, это на своем месте. И это правильно, и это хорошо, потому что, ну, что это за христианин, если будет пить, курить и ругаться. Но Павел, посмотрите, когда вы будете читать это послание, он возносит на высоту, он показывает, что это значит быть Богом благословленным, благословенным. И поэтому он говорит, что скажем на это? Бог за нас. Что это значит? Однозначно. Посмотрите, пророк Исаия, 40 глава, 22 стих, он здесь говорит следующие слова. Исаия, 22 глава, 40 глава, 22 стиха, он говорит, «Итак, он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как ткань тонкую, и раскинул их, как шатер. Он обращает князей в ничто и делает им пустым судей земли. Они едва посажены, едва посеяны, едва укоренили к земле ствол, и как только он вдохнул на них, они высохли». Читайте до конца эту главу. И Павел говорит, вот этот Бог, посмотрите, этот Бог, Он за нас. Этот Бог. Этот Бог абсолютно свят. Этот Бог абсолютно непримирим ко всякой нечистоте. Бог абсолютно непримирим ко всякому греху. Милые мои, вы можете быть лояльными по отношению к греху. Вы можете иметь свои собственные мнения по отношению к нечистоте, по отношению к греху. Да, вы можете быть. И вы можете соглашаться с грехом, но не согласиться с Богом вы не можете. Потому что Бог абсолютно непримирим и нетерпелив ко всякой нечистоте. Вы знаете, что 2/3 Библии говорят именно об этом, насколько Бог строг, насколько Бог ненавидит грех, ненавидит нечистоту, как Он бодрствует над Словом Своим. 2/3 Библии. Он говорит о непримиримости. Итак, Павел утверждает, посмотрите, он говорит, Бог за нас. Мы были чадом гнева, мы были во вражде с Богом. А теперь посмотрите, как сегодня рисуют спасение. Наверное, вы все видели картинку, с одной стороны Бог, с другой стороны грешный человек, между ними пропасть, и тут крест соединяет. Это жалкая пародия на то, что такое спасение. Потому что как будто бы мы равны, два лагеря. Один лагерь – это людей, другой лагерь – это Бог. Посредине пропасти вот крест лежит между ними, как между равными, две армии. Абсолютно ничего подобного. Под ногами грешного человечества было пламя, адское пламя, которое жгло ноги. И мы висели, как вот над этим адским озером. Вот, и он сам сошел туда, в это пламя. Бог излил на него всю ярость гнева для того, чтобы нас вырвать оттуда, с этого адского пламени. И поставить ноги наши уже не над пламенем этим, а поставить ноги наши на камне. Камень же был Христос. Вот что такое спасение. Это то, что множество христиан сегодня абсолютно не рассуждают и не понимают, что значит быть спасенным человеком. Это значит быть избавленным от этого адского пламени. Пропасть. В чем выражается, дорогие мои, его заступничество? Как здесь написано, Бог, что сказать, если Бог за нас? Посмотрите, первая глава, здесь 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеку, подавляющий истину неправду». А мы были чадом и гнева Божьего. Вы представляете, что значит быть врагом, с Господом находиться во вражде? Вы были с кем-нибудь во вражде? Ну, например, с полицейскими, когда вы едете в машине по дороге. Вы когда-нибудь были во вражде с полицейским? Неприятно, правда, когда останавливают вас? Когда вызывает в суд, и вы знаете, что вы находитесь во вражде, сейчас вырок вам приговор вынесет. Милыми, а это мы находились во вражде с Господом. Смотрите, как говорит нам Слово Божие, как говорит нам Писание о том, кто может устоять. Есть такой пророк Наум, может быть, уже многие забыли, что в книге есть такая маленькая, тоненькая книжечка, книга пророка Наума. Так вот, он пишет следующее. «Перед негодованием его кто устоит?» Никто. И Павел говорит, посмотрите, «Бог за нас». Какое благословение! Вот это, что самое ужасное, это самая ужасная великая проблема, дорогие мои, проблема человечества не в политике, проблема человечества не социальная, не экономическая, никакие другие, это не проблема. Проблема человечества в том, что они находятся во вражде с Богом, и над ними гнев Божий висит. Вот эта проблема, ее нужно разрешить. Ни революции, ни переизбранием там сената или президента или еще что-то. Это дело этого греховного мира. А Писание говорит, нет мира нечестивым, вы никогда ничего не сделаете здесь, на этой грешной земле. Нужно разрешить проблему взаимоотношений с Богом, чтобы в действительности мы могли сказать, за нами Бог, с нами Бог. Вот что самое важное. Посмотрите, что нам пишет апостол Петр, первое послание, 3 глава, 12 стих. «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитвам их, но лице Господа против делающих зло, для чего? Чтобы истребить их с земли». Вот кто мы были раньше до уверования. Мы были объектом Божьего истребления. Мы были в той среде, которых Бог должен истребить, бросить в это озеро вечного мучения. И вот Он нас вырвал оттуда. Стал нашим другом, стал нашим пастырем, стал нашим защитником. Вот оно что. Смотрите, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Вот где наше благословение. Мы в мире с Богом теперь. Павел говорит, что сказать, Бог за нас, вот оно. И есть такая песня, не знаю, и мы вроде ее не пели, старый гимн. Там такие слова, «Я в мире с Богом, двери рая Он не отверз, как брату брат, о, как безмерно я богат, Его прощением обладая. Я в мире с Богом, Он со мною везде, на всех путях моих, в тревоге, в горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою, не давит сердце мне тоскою, и верю я, что для меня есть место там, в чертогах дня, в стране блаженной за рекою». Аминь, братья и сестры. Бог теперь с нами. Что сказать? Бог. Второе, что вытекает из этого прочитанного текста. Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто осуждает? То есть, кто против, говорит Господь, кто против? Посмотрите, 22-й Псалом. «Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Кто против? Я не убоюсь. 26-й Псалом, здесь говорит: «Господь, свет мой, спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться, если буду наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут». Кого мне бояться? Кто обвиняет избранных Божьих? Немножко выше там Павел утверждает одну величайшую, огромнейшей важности истину. Смотрите, он говорит: величайшим благословением для всех нас, что Бог избрал нас ко спасению прежде создания мира этого. Вот наше благословение. И что сказать? Бог за нас. Так вот, Кто эти люди? Кто они? Если Он Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас на мучение, как Он не дарует нам и всего? То есть, посмотрите, Бог, избравший нас ко спасению для осуществления Своей суверенной власти, Своего суверенного желания, Бог отдает, то есть ложит на карту самое ценное, самое дорогое. Уже больше невозможно положить. Он положил своего Сына, возлюбленного, единородного Сына. И поэтому, если Он это сделал, то неужели все остальное, которое не имеет никакой значимости, которое не имеет никакой цены по отношению к цене, цене жизни Иисуса Христа, несопоставимо все остальное. Я слышал, брат один рассказывал, как у них строили молитвенный дом, и говорит о том, что стройка обошлась им 3 миллиона долларов. Это вот недавно они строили. И когда уже все подошло к концу, казалось бы, уже все должно быть закончено, вдруг приходит проверка из City Hall и говорит: а вот здесь, за молитвенным домом, вам нужно построить еще какую-то там стенку. Я не знаю, какая он там говорит, какая-то стенка. Вот, и она еще стоит 3000 долларов. Ну, собрались все и: да что такое, то там еще добавить, то там добавить, то там добавить, то там. А потом говорят: слушайте, но если мы потратили 3 миллиона долларов, то что есть 3 тысячи в сравнении с 3 миллионами? Еще немножечко поднатужимся, соберем и сделаем эту стеночку. Вот так в отношении этого. Нам Павел говорит: если он не пожалел своего Сына, то что значит в сравнении с Иисусом Христом вот это все остальное? Разве Он не даст нам? Разве Он, взявший за плуг, будет оглядываться назад и сказать: ты смотри, я избрал Марию, избрал Ивана, посмотри, там избрал Петра и Иосифа, ну так ошибся, ничего не могу сделать с ними. Придется бросить их на полпути. Глупость, правда же? Ну что это за Бог, если Он вот так, как сегодня многие толкуют и понимают, что Он ошибся, и Он не может, начавший в вас доброе дело, что? Разочаруется? Никогда, милые мои. Вот это то, что сегодня для многих не доходит. Как же с Ним не дарует и всего? Все остальное несравнимо с жертвой Иисуса Христа. Павел пишет Коринфянам: итак, что ты имеешь, Это ты своей силой, своей мудростью добился? Что ты имеешь, чего бы ты не получил? То есть, братья, дорогие сегодня, все, что вы имеете, все, что ты, сестра, имеешь, брат, имеешь, это что? Результат твоей мудрости, твоей расторопности? Ты получил от Бога это. Если он сына своего не пощадил, то как же он не дарует всего остального? Заметьте, Павел не говорит здесь, что у нас не будет противников. Наоборот, он утверждает, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Этих врагов у каждого христианина, рожденного свыше, будет как грибов после дождя. Этих врагов. И Павел не говорит, что Бог, если вы будете молиться, он вас освободит от этих грехов. Нет, то есть врагов. Он не освобождает. Павел даже сам молился, помните, чтобы он убрал это жало. Бог не убрал это жало. Так что в этом положении, но что мы имеем в Иисусе Христе? Мы имеем прощение грехов. Мы имеем дар вечной жизни. Вот оно что. Но за что нас тогда обвинять и осуждать? Дьявол за каждым из нас следит. И мы, как Павел тоже, мы, следуя за Господом, устаем, правда? Мы даже поем «Я усталый, изнуренный, о Господь, Тебе иду». Да, у нас бывает, когда мы, как мы поем, «То ухожу далеко, то льну к Тебе опять». У нас бывают переживания. А согрешения бывают? Вы счастливы, я вижу, что вы все молчите, значит, ни у кого не бывает согрешения. А у меня бывает. Падение бывает. Все бывает. Но кто будет обвинять избранных Божьих, Павел говорит? Кто будет осуждать их? Он говорит, Христос умер за них. И теперь Господь, Отец Небесный, который смотрит на своего Сына, единственная совершенная личность, и те, кто во Христе Иисусе, Он на них смотрит, как на личности совершенные, такие, как и Его Сын. Сколько осуждений, клеветы, обвинений не только в адрес церкви, но и в адрес самого Христа. И Павел отвечает клеветникам. Бог оправдывает их. Интересно. Что это значит? Вы не думали, что когда мы согрешаем, то Павел говорит, это же мой ребеночек. Ну, когда вот у вас есть дети, так? Вы на чужих смотрите, как на шалопаев. Да, эти вот у Петра, Степана, да, этот шалопаи такие, знаете, они... А вот мои, это мои дети, они самые мудрые, они самые разумные, они самые послушные. Вы таких не встречали родителей? Которые о своих детях, они думают, что они... Да. Бог абсолютно не таков. Это не значит, когда Он оправдывает, то Он делает снисхождение к греховным поступкам своих детей. Абсолютно нету. Но оправдание Божие означает, что Он взял все наши грехи, и уже то наказание, которое должно вылиться на нас, когда мы согрешаем, а он излил всю ярость гнева на своего сына возлюбленного. Вот в чем заключается. Бог оправдывает их. Да, мы слабы, да, мы немощны, да, в действительности мы иногда и падаем, и спотыкаемся, и все. И посмотрите, вся Библия говорит об этом. Величайшие мужи Божии согрешали. Но когда Давид совершил тяжелым грехом, и помните, один человек идет и говорит, иди, иди, кровопийца, человекоубийца, он имел право это делать? Он не имел. Не тебе самей обличать мужа Божьего. Он перед Богом стоит, И он падает перед Богом. И тот, кто держит, он поднимет его. Но не тебе самей. Кто обвиняет, кто осуждает? И Павел говорит, Павел утверждает, Христос умер, Он воскрес, Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. Вот где наше благословение. Если бы не Христос, первое падение, и мы опять туда же, вечное мучение. Но Он ходатай. Он берет эти согрешения, и все Он говорит, что я эти все грехи прибил их ко древу. Ты ж на меня вылил всю ярость своего гнева. Богу хорошо, дорогие мои, известны наши несовершенства и наши согрешения, но Он дал нам благодать. Для чего? Послание Титу, 2 глава, 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Бог так возлюбил грешный мир, что отдал Своего Единородного Сына. И поэтому, как бы ни злобствовал мир, помните третий псалом. Господи, Давид молится, вопиет Богу. Господи, как умножились враги мои. Многие восстают против меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. А Павел говорит, кто обвиняет Давида? И Давид, воодушевленный, он говорит, от Господа спасение, заканчивает третий псалом. От Господа. Итак, потому что Бог позаботился. Это интересно. Второе послание Петра, посмотрите, первая глава, 3-4 стих. Павел, то есть Петр пишет послание своим соотечественникам, и дальше пишет, как от божественной силы Его, дарованное нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». Бывшие падшие грешные существа, благодаря смерти и страданиям Иисуса Христа, становятся причастниками божеского естества. Один дух, помните, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Вот оно что. Бог позаботился. Что Он еще делает? Для того, чтобы в действительности мы это понимали, он пишет в послании к евреям, 12 глава. Посмотрите, что он здесь пишет, 6 стих. Как он заботится о нас. Так вот, 12 глава. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Вот что делает Господь. Посмотрите, что он дальше пишет здесь. Так вот, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Так что Бог может, все делает, и Он все это делает. Поэтому, дорогие мои, заканчивая, мы сегодня не можем, у нас нет времени закончить полностью весь этот фрагмент Священного Писания, который я сейчас прочитал. Мы его продолжим в свое время дальше. Вот, чтобы посмотреть еще эту жизнеутверждающую истину, но заканчивая этот наш пункт с вами, кто осуждает и кто обвиняет, я хочу сказать, что если Бог не пощадил, если Он излил на него всю ярость своего гнева, то неужели Бог будет безучастен, когда ты грешишь перед Ним? Если ты в действительности Его дитё, то тогда, когда ты согрешаешь, Бог будет наказывать. Для чего? Помните, Павел пишет, 11 глава 1 послания к Коринфянам, чтобы не быть судим вместе с миром. Он уже здесь судит своих детей. Он не будет безучастен. Он наказывает своих детей. Он судит. Для чего? Чтобы не были осуждены вместе с миром. Вот оно что. Для чего церковная дисциплина? Для чего мы делаем замечания? Для чего мы говорим? Для чего мы берем на замечание и тому подобное? Для того, чтобы унизить? Но люди погибшие, невозрожденные, они не понимают. Они говорят, о, меня с церкви выгоняют. Какое безрассудство. А Господь сделал это Божья милость в церкви, потому что Он так делает, Он судит, Он наказывает, и Он хочет, чтобы это делала церковь. Дисциплина для чего? Для того, чтобы люди освобождались от греха, чтобы люди становились более и более погружены, посвящены Богу. И потому, заканчивая, хочу сказать, если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас. Бог не покрывает грехи своих детей. Бог оправдывает, потому что Его Сын понес мучения и страдания за наши грехи. И потому, когда, если кто-то вспоминает наше прошлое, какая ваша реакция, когда кто-то вспоминает вам ваши прошлые грехи? Какая? Гнев? Да, очень многие говорят, что это такое? Что это такое? Обижаются. А Павел, когда пишет свое послание, когда он пишет о прощении, о спасении, он говорит, Христос пришел спасти в мир грешников, из которых я первый, я был убийца, я влачил, гнал церковь. То есть он показывает, чтобы показать, насколько велика Божья благодать, что она может делать. Если она с такого человека сделала величайшего апостола, она может благодать Божия из нас все это сделать. Вот оно что. Поэтому Бог оправдывает. Бог оправдывает. Мы вчера посетили одну семью, и брат рассказывает, что он был в этом жюри на суде вот несколько дней здесь, в Лос-Анджелесе, и он говорит, что судили одного человека абсолютно невиновного, но все так было подстроено, что как будто бы он совершил это преступление. Суд идет, сколько там, 8 дней или сколько там он был, он говорил, или 7 дней, все. И уже когда самый последний день, там уже стояла полиция, это и там еще, которые после вынесения приговора, они должны одеть наручники в машину и повезти его уже в тюрьму. 30 лет ему грозило тюремного заключения. И вдруг not guilty, невиновен. Человек заплакал, свободен. Дорогие мы виновны или not guilty? Бог оправдывает нас. Да, мы должны были понести наказание не 30 лет, а вечное мучение. Но Он оправдал нас. Слава Ему за это. Помолимся Ему. Господи, благодарим Тебя, славим Тебя, превозносим Тебя, Господи, за это торжественное, эмоциональное заявление Твоего раба, Твоего апостола, через которого Ты сегодня заявляешь во всеуслышание для каждого из здесь рожденных, спасенных Тобою, бывших грешников о том, кто может быть против нас, если Ты пребываешь вместе с нами. Хвала Тебе за это. Кто может осуждать или обвинять тех, кого Ты оправдываешь?
о Боже наш, это Ты совершил то, что никому из нас в голову не приходило даже. Чего мы недостойны, чего мы не заслужили. Это все Твоя любовь. И сегодня, принимая участие в этой святой трапезе, помоги нам глубоко осознать это. Помоги нам, Господи, глубоко уразуметь, что Ты спас нас от вечного мучения, иначе бы гореть нам во веки веков там со всеми нечестивыми, если бы Ты, Господи, в Своем предведении не избрал нас ко спасению, не умер за нас и не вознес наши грехи телом Своим на древо. Слава Тебе за это! Благодарим Тебя за это, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.